Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Андрей Щенников, исполняющий обязанности настоятеля храма священномученика Антипа на Колымажном дворе.
Снова добрый вечер.
Еще раз здравствуйте, да. Смотрите, вот вы же стали настоятелем в общине, которая очень была и есть сплоченная годами. Отец Дмитрий Рощин, ваш духовный отец, как вы сказали, эту общину собирал, и она начала собираться еще раньше. То есть это очень уже был дом, дом, где многие люди чувствовали себя вот как дома. И меня эти настоятель, и я сейчас спрашиваю даже не о переживаниях людей, потому что, наверное, у каждого они свои, а о ваших переживаниях, потому что вас назначают на приход, ну, где вы все-таки служили до этого священником, но все-таки теперь вы здесь главный. Теперь вы здесь, пускай даже исполняющий обязанность настоятеля, все равно отец. Это может быть чем-то даже как-то вот похоже на ситуацию, когда в какой-нибудь театр снимают главного режиссера или худрука одного и другого ставят, и не всегда складываются отношения у труппы с настоятелем, хотя и труппа прекрасный режиссер, и труппа прекрасный режиссер, наверное, тоже. Как вы переживаете этот момент стать настоятелем прихода, который уже до вас был сформирован как большая дружная семья?
Ну, тут, знаете, тут на этот вопрос можно, что ли, отвечать, исходя из внешних каких-то обстоятельств, или говорить о том, что происходит лично со мной. Исходя из внешних обстоятельств, да, это было неожиданно для нас, для всех, но, тем не менее, я ведь родился в этом приходе. Из него вышел, из него и расту, и вот я вот здесь, вот я из этого прихода, мне и руку положили, чтобы я был священником этого прихода. Это самый естественный ход, да, такой священнической жизни, начало священнической жизни. Поэтому, понимаете, вот все же я был уже здесь, и все же я знаю всех людей, и священников, которые остались в этом храме. Поэтому в каком-то отношении, да, это было болезненно, но в каком-то отношении, ну так, существенно ничего не произошло. Я не пришел, не принес ничего нового. Я и стараюсь, и говорю это открыто, я абсолютно, для меня очень важно сохранить то, что было. Я развиваю то, что было, в том же самом ключе. И вот здесь вот проблемы. Здесь, наверное, уже нужно поговорить о том, как я внутренне могу соответствовать тому, что было. Безусловно, мне было крайне тяжело, да и сейчас крайне тяжело соответствовать тому уровню просто такого порядка хотя бы административного, финансового порядка, такой минимум самый, да, уже не говорю о том, устроении внутренней жизни общины, соответствовать тому уровню, на который поднял, да, жизнь прихода отец Дмитрий Рощин. Вот. Крайне тяжело. Но тут уж такой вопрос, верим ли мы в Бога или нет. Это еще раз для меня было таким откровением, насколько я могу верить в Бога. Потому что ты понимаешь, что здесь без него не обойтись, а ты часто об этом забываешь. Думаешь, что ты сам себе что-то можешь сделать, кого-то можешь встретить, кого-то привлечь, что-то завязать на своем каком-то энтузиазме, на своем огне. Огонь быстро заканчивается, энтузиазм иссякает, вот, остается просто данность того, что ты здесь поставлен. Я четко понимаю, что я поставлен Богом. Вот это единственное, пожалуй, такой, знаете, даже не маяк, а какой-то вот трос, скинутый мне, там уже погибающим, утопающим в бездне, в буре этих всех вопросов и сомнений внутренних, вот, за что я держусь. Вот все это от Бога, вот, и это, безусловно, такая операция, которую произвел Господь. И тут у меня, ну, понимание этого. А в христианстве нет слова «знать», есть слово, да, «ведать», «понимать», значит, ну, как бы ты проживаешь, вот, каждый свою веху, да, такой духовного своего пути. Вот, и если этого не держать в голове, если это не держать в сердце и в душе, всей крепости, да, человеческого существа, то, безусловно, это страшно. Но здесь ничего не остается делать, как верить в Бога. И это прекрасно. Я вдруг вышел опять к самой простой, элементарной идее, то, что все-таки мы здесь все верующие люди, и Господь нас не то мы пришли, а Господь нас призвал. И Он дает нам то, что предлагает нам делать то, что мы делаем. Это единственное, что спасает. Поэтому переход, тяжелый переход, безусловно, но с другой стороны, он, в общем-то, и легкий, а с другой стороны, в общем-то, и незаметный по каким-то внешним историям. Опять же, потому что, да, остались и священники, и часть людей, и сам принцип работы храма. Вот. Сложный, но тут дело касается веры в Бога. Вот, и Господь нас не оставляет. Слава тебе, Господи, да.
Ну, вот интересно, вы говорите о вере в Бога, и совершенно органично вот священник эти слова слышать, при этом я допускаю, что кому-то они могут остаться не до конца понятными тем, кто, может быть, нас слушает и при этом смотрит на церковь и православие со стороны, как на некую традицию, пока еще непознанную. Ну, а где здесь разница между вот упованием на Бога и тем, чтобы самому ничего не делать, так, ну, Господь мне все даст, мы будем молиться, мы будем как-то уповать, и вот что-то у нас случится. Как вот вы человеку бы, который такой вопрос задает, эту вещь объяснили? Ну, или попытались как-то показать?
Ну, наверное, если бы я объяснял, если бы говорил о вере, да, и соответствии наших каких-то внешних движений, и о воле Бога, который эти движения направляет, конечно, я говорил просто исходя из себя, то, что я знаю. А я знаю вот что. Я знаю, что вера – это не какая-то такая недвижимая часть, такая собственность, которую тебе Господь дал. Вот вера – это ты сам, твое сердце, оно живо, оно замирает, оно иногда стучит, вырывается из груди, правильно? А иногда какое-то спокойствие, да, иногда какая-то тишина в сердце, иногда, наоборот, буря. Я точно знаю, что жизнь, которая идет все-таки вверх, да, мы возрастаем из веры к вере, и вот это возрастание в вере, оно всегда будет граничить с полным безверием. Всегда перед тем, как Господь дает тебе какую-то новую, иную эту меру веры, ты должен как-то разувериться в себе, опять в своих силах. Потому что как только человек начинает верить в себя и понимает, что вот он состоялся, все что угодно, вот Господь сразу же эту конструкцию сметает.
Ну, и человек не может не верить в себя.
Ну, не верить в себя, конечно, без этого невозможно. Но вот, знаете, вот с чего я начал? Сейчас вот смотрю на свои дела, вот которых я должен исполнить, на какие-то, может быть, положительные и удавшиеся уже дела, которые в той или иной степени так получилось, что созданы уже под, да, под таким моим руководством. Понимаю, что все то, что сложилось, это сложилось в каком-то отношении помимо меня. А в чем мое дело тогда заключается? Четко понимаю, что в молитве. Абсолютно четко понимаю, что именно так. Но не создать, но не найдешь никого. У нас вот храм, например, должен состоять из людей, ну, финансовой, да, части. Мы, как любой центральный храм, существуем только на пожертвования. Но не найдешь сейчас. Если будешь искать людей, тогда можно расшибиться в лепешку. Не найдешь ты никого, кто сейчас вот может так серьезно идти и помогать храму. Время закончилось вот такого меценатства. Те, кто построили храмы, они уже построили храмы. Вот. И поэтому здесь, ну, можно метаться, можно искать, а можно помолиться, и как-то все само сойдется, и окажется нужный человек вот, в нужное время.
Всегда оказывается.
Представляете, вот так вот, буквально вот завязка, вот прям нету никакого захлеста. Прям вот сколько
это
надо, так
сложно.
И получается.
Наверное, в центральном московском храме, в одном из самых центральных, mm-hmm. 400 метров от Кремля, всегда тяжелее найти человека, который будет помогать, потому mm-hmm. что все думают, что ну уж это вот храм, он рядом с Кремлем, да. Где-то кто-нибудь поможет. Да. А чем в спальном районе? где это я перед началом программы делился с Костей, с отцом Андреем, своими впечатлениями от недавнего посещения в воскресную службу с храма в спальном районе. Я давно не был в храмах в спальных районах Москвы, а тут вот так получилось. И я увидел, что там на каждой службе причащаются больше 100 детей, что там в храм войти сложно, потому что все друг у друга на голове практически стоят, храм небольшой. И разительный контраст, конечно, с центром города, где людей мало.
Эта мысль у вас прозвучала, мне кажется, очень такая важная, причем важная для любого человека в его жизни. Как только начинаешь очень сильно верить в себя, Господь эту конструкцию сметает, вы сказали. И Леша совершенно справедливо заметил, что мы же не можем не верить в себя. Видимо, речь о каком-то особом неверии в себя или вере в себя. И я допускаю, что для вас вообще с, скажем так, актерским прошлым это особенно... Было когда-то некоторые острые темы размышлений, потому что, ну, человек, поступающий в актерский вуз и не желающий быть звездой, наверное, это странно вообще. Вот что это за неверие или вера в себя?
Знаете что, вот вера в себя, когда она возможна, вера в себя, когда ты понимаешь, что ты исполняешь то, что тебе предлагает Господь, когда для тебя это безусловно. Безусловно, когда нет ничего не придуманного в твоей жизни. Я не хотел настоятельства, не думал об этом. Вернее, наверное, думал, если быть искренним, да, но никогда не предполагал, что это случится так рано, никогда не предполагал, что это случится здесь, в этом храме. Даже не мог себе вообразить этого. Вот поэтому в этом отношении, как бы, мой, наверное, такой, так сказать, помысл, да, он чист. Вот, и уверенность есть в том, что это все от Бога. Вот, и эта уверенность помогает мне. Она составляет часть моей человеческой уверенности, что то, что я делаю, делаю правильно. Пожалуй, все. А все остальное, я абсолютно здесь уверен, что все остальное, самоуверенность, она добра не доводит. Вернее, на что-то можно. То есть я вот так вот. Я вот иногда предлагаю людям вот так, такой вариант развития событий жизненные. Или вгрызаться зубами, да, в то, что ты имеешь, расталкивая всеми, всех локтями, да, и идти к поставленной своей цели, да, быть уверенным в себе и добиваться того, что ты хочешь. И такое тоже возможно. Либо все получить из руки Господней. Вот что лучше для тебя здесь и сейчас? Уверен, что для человека лучше получить все от Бога. Вот для меня тоже лучше. Я слабый человек. Может быть, и это тоже мне помогает, как бы так надеяться на Бога, а не на себя. Вот. Ну, уверен, что вот есть два пути. И этот, что ли, путь самый такой для человека естественный, легкий, простой. Вот. Я думаю, что священник должен говорить только об этом.
Кто-то бы спросил в этой ситуации, что же тогда получается ничего не хотеть вообще, вот только ждать, что Господь пошлет, и ни к чему не стремиться, не хотеть там самореализоваться, как-то вот чего-то достичь.
Хотеть, желать, пробовать и ошибаться, и уметь признавать эту ошибку, уметь понимать, что это просто сейчас не дано Богом. Я очень много стучался в различные двери, что ли, даже уже будучи священником, диаконом, и многое вот, для меня как-то осталось закрытым. Прям вот я прям понимаю, что я стучусь не туда. Вот, но оказывается, это должно было все произойти для того, чтобы вот это получить в таком осмыслении, вот в таком, вот в насущном, да, моменте моего ионостоятельства в храме, да. Оказывается, что все это происходило только для этого. Вот, ну, пробовать, конечно, надо. Безусловно, нужно что-то делать, безусловно. Ну, нужно быть очень чутким, понимать, как это... Я уверен, что человек никогда не ошибется. Понять, от Бога ли это, либо это твое какое-то дело. Уверен, уверен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Щенников, исполняющий обязанности настоятеля храма священномученика Антипы на Коломажном дворе, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Если позволите, снова обращусь к теме вашей актерской профессии. Не секрет, что люди, что актеры люди такие подвижные, эмоционально подвижные. Нужно быть всегда готовым как-то раздухариться эмоционально, чтобы вот что-то сыграть и задачу режиссерскую исполнить. Говорят, что у актеров подвижная психика в этом смысле, им это проще бывает перестроиться, встроиться, какую-то идею подхватить и как-то ее развить. И совсем иной образ священника, даже чисто внешне. Некая строгость, некая сдержанность постоянная. Даже меня вот, когда я помню, был совсем еще первые шаги в храме совершал, меня даже удивляло, как священник идет по амвону перед алтарем, как будто стараясь вот подчеркнуто ровно держать спину, вот не расхлябанно, не шатаясь, а очень-очень так вот осторожно. Ваше прошлое как-то не... Но вам не мешает в этом смысле?
Ну, конечно, мешает, и, конечно, не мешает. Но тут очень все непросто. Опять же, как я говорил, все не просто так. И какой-то опыт человеческой жизни для каждого человека, он является именно тем самым опытом, из которого можно что-то, на котором можно что-то строить, что-то новое. Но тем не менее, за этой почвой, тем не менее, на этом фундаменте. Вот. Безусловно, конечно, я знаю, понимаю, ну вот служба, да, очень похожа, так, да, это все-таки мистерия, очень похожа на какое-то действо. Конечно, я, уж простите, стараюсь, да, ну что тут поделать, стараюсь и говорить четко, и попадать в тон хора, вот, и думаю, что в этом ничего такого страшного в этом нету. Актерство театральное,
конечно, хорошо.
Наоборот, очень хорошо, да, это хорошо, когда люди слышат все, когда, вот, когда служба гармонична и красива.
А как вы сейчас к театру относитесь?
К театру я отношусь, знаете, как... Знаете, никак.
Нет, я понимаю, что вы к нему никак не относитесь.
Вы ходите в театр?
Вот, про то, что хожу ли я в театр или нет. Последний раз я был в театре, наверное, года 2 назад или 3. И то я был в театре мастерской Фоменко, в своем театре, где я был, и смотрел своих друзей, а это уже и друзья.
Спектакль, в котором когда-нибудь играли, когда-то играли.
Спектакль по пьесе моего друга Оли Мухиной, режиссер Женя Цыганов, мой друг и мой кум, там играет половина моих кумовьев, вот, поэтому я не могу смотреть на спектакль. Для меня это как, я радуюсь, да, плохой или хороший, я не могу сказать. Это все равно, что, вот знаете, вот... В Новый год родители просят просят ребеночка рассказать стихотворение. И вот ребенок стоит около батареи, рассказывает стихотворение, и ты умиляешься. И тебе уже не важно, как хорошее стихотворение или плохое. И точно так же и я.
А не ходите из-за того, что нет потребности, или времени, может быть, не хватает?
Нет потребности.
Нет потребности.
Нет потребности, да. Ну, понимаете, просто как это высоту. Вот этого искусства. Я застал сам лично, то есть я пережил. Ну, Петр Иванович Фоменко был хороший режиссер. И театр в таком...
Мягко говоря, хороший режиссер.
Мягко говоря, да. И театр в таком абсолютно академическом осмыслении это русского театра, он, пожалуй, наверное, единственный театр, который сейчас есть, это мастерская Фоменко. Вот. Ну, может быть, у Льва Додина. Но я не знаю, там немножечко по-другому устроена вся эта история. Поэтому я получил, и в этом плане я вижу тоже милость Господня. Я получил самый лучший образчик того, что может быть. Поэтому, ну, что мне возвращаться? В любом случае, я буду смотреть то, что сейчас происходит, уже как немножечко вторичное для меня. Вот так вот, как для человека, выросшего из... знающего, что такое хорошо. Поэтому зачем мне расстраиваться, зачем я себе еще как-то... Даже интереса нету.
Вот. Хотя зовут, наверное, часто.
Зовут часто, да, но я так как-то стараюсь. Потом я пойду куда-то, я с бородой, все это, или идти, как? С массой вопросов, там, как, чтобы не смутить людей, что это такое?
Вы в рясе ходили на спектакль?
На спектакль ходил в рясе, да.
А я все чаще встречаю в театре.
Я ходил на прогон, вот что, простите, я ходил на прогон, поэтому там было очень много людей знакомых.
Я все чаще в театре священников на спектаклях встречаю.
Да нет, это все замечательно и прекрасно, да.
Я помню, это был, я, честно говоря, не вспомню про кого конкретно, из архиереев это была история, когда ему надо надоело, что и священники ему в епархии говорят про своим прихожанам, вернее, что вот, театр, грех, но нет. Она демонстративно в рясе, в клобуке пошел, сел на первый ряд, чтобы все видели, в том числе там, потом священникам показали, что вот, владыка пришел на спектакль.
Ну да.
Мой знакомый, выпускник школы-студии МХАТ, оно еще очень давнее, 70-х годов, рассказывал, что в его поколении, из его даже курса, едва ли не половина молодых людей в итоге ушли в священство или в монашество. И его этот факт так прям поразил, что, видимо, люди в тот момент искали какой-то вот выход, какую-то свободу внутреннюю, и кто-то ее чаял обрести и обретал в театре, а кто-то в церковь. И вот этот такой выбор, вроде бы и там, некий путь к свободе, к смыслу, к какому-то, опять-таки, служению. Вы так сказали в начале беседы, что вот вы задавались какими-то вопросами, но сейчас уже не то время, когда эти вещи могут быть вот так вот запараллелены. Тогда не было, да, свободной церкви, люди как-то искали ответы на вопросы в театре. Или я ошибаюсь? Что вообще об этом явлении вы думаете?
Я когда учился в ГИТИСе, у нас с первого курса ушло 3 человека в церковь.
Прям вот в служение?
В служение, да. Двое стало священником, священниками, один монах, вот, и одна девушка, она стала матушкой, женой священника. Это жена отца Дмитрия, вот, отца Дмитрия Рощина. Поэтому для меня это тоже не ново и совершенно естественно. Но мы вот жили, я не знаю, как это могло происходить в 70-е годы, вот, мы, наверное, шли от обратного в храм. Мы шли от хаоса этой свободы хоть в какую-то позволительную несвободу, которая нас могла сдержать. Когда могла сдержать там то внешнее, которое могло перетекать
в душу. То есть какую-то ортодоксию.
Да, хватало осмысленной конструкции. Не хватало осмысленной конструкции. Я в этом отношении за... Вот, да, за канон, за правила, и всегда говорю, что крайне важно утреннее, вечернее правило и вот эти наши среда и пятница наших постов, как некую конструкцию, которая просто позволяет нам не развалиться, не вывалиться из тела церкви. Вот, поэтому в моем случае, да, в моем поколении, это вот, наверное, как-то вот так вот происходило.
Это колоссально важная тема, и, надо полагать, к вам, как к пастору, с ней вообще нередко обращаются, может, даже и прихожане, и не только актеры. Время, когда мы все боремся за права и свободы личности, вы вдруг, ну или не вдруг, говорите, наоборот, о некой позволительной несвободе. Тут вы сказали об утреннем и вечернем правиле, но это некая такая уже внутрицерковная конструкция. А для человека, который просто пока хоть какие-то религиозные основания ищет в жизни, а может быть даже не религиозно, а какой-то вот именно от хаоса куда-то хочет идти. Как вы объясняете эту парадоксальную вещь, необходимость какой-то несвободы?
Ну, давайте тогда оглянемся на свою жизнь, оглянемся на ту меру свободы, которую мы позволяли себе в нашей жизни, посмотрим на все наши проблемы и посмотрим на тревогу нашего сердца и смятение его. И вот она, это та свобода, за которой человек идет, и хочешь ли ты жить в этой свободе? Ведь человек, я точно уверен...
Если эта тревога есть.
Вот я уверен, что есть эта тревога.
У тех, у кого ее нет, они наверняка к вам и не приходят.
Ну да, либо они приходят каким-то совершенно другим путем, и о этих людях совершенно другое усмотрение Господа. Но бывают уже избранные сосуды благодати. Да, мы знаем, что вот этот человек, да, там, читая житие святых, мы понимаем, что это было вот изначально. То есть этот человек был рожден по-другому, да. Точно знаю, сейчас вот я... Вот при себя и про таких же, как я, просто простых современных людей, наверное, все идет даже не от какой-то там какого-то там, знаете, случая, трагедии, все что угодно, а от этого страха, от хаоса идет. И этот хаос страшит чрезвычайно. И хочется приложить себе какой-то высокой идеей. И вообще аристократизм, он ведь предполагает служение, правильно? И высота, наверное, человеческой жизни предлагается той высоте той мысли, той идеи, которой ты служишь. И этого не отнять у человека. Человеку хочется приложить себя к чему-то, хочется служить. Однако же вне Бога, вне Христа, вне церкви все то хорошее, чему служит человек, рушится. Семья, работа, там, карьера.
Но ведь не обязательно же.
но в той или иной степени. Я вот ну не как? Знаю пример из моих друзей. Вот у меня прекрасно, замечательный, счастливый брак. Все мои друзья, такие же, как я, там, ну, нормальные люди, вот у всех уже первые браки развалились. На тот момент, к примеру, когда я приходил в храм...
Все-таки я не согласен с вами. Мы знаем прекрасные многолетние браки нецерковных людей. Конечно, мы знаем замечательных нецерковных людей, которые...
Я с вами согласен. Абсолютно. Я говорю, как одно из вот этих хаосов, которые... Может быть, в этих семьях, там, к примеру, там, у мужчины не хватает осмысленности того дела, которое он делает, понимаете? Он был, к примеру, не знаю, каким-то, вот, знаете, искал, да неважно кто, инженер, искал в этом понимании, ну, не удовлетворяет его этот порог этой профессии, порог жизни человеческой, жизни человеческой не удовлетворяет его. И как ему найти это спокойствие? Им нужна какая-то идея повыше, которая могла бы обнять вообще все, которая могла все в себе приять и как-то гармонично разложить всю свою жизнь. Это только Христос, безусловно.
Видимо, разговор не только там, а как бы разговор о достижении полноты. Даже в неразрушившемся браке, например, в общем-то хорошем, он может быть совсем вот до полноты, а может быть не совсем
до
полноты.
Да, а потом я, знаете, с вами не согласен, потому что вот я... Вернее, я согласен с вами, но есть бывает... исключение, которое вот знаете, вот такое...
Подтверждают правила?
Которое подтверждает... Нет, вернее, это даже не исключение. Я точно знаю, что хороший истинный брак, в любом случае, он строится на Христе. Это может быть какой-то дар, знаете, наследство счастливой семьи. Человека, который, ну, просто вырос, в детстве имел хорошую, счастливую семью, крепкую семью, любящих отца и мать. И он уже знает, что это такое, он знает, что это можно, возможно. Вот, к примеру, со мной произошло то же самое. У меня замечательная семья, папа и мама, которые любят друг друга, живут душа в душу, и к Богу пришли совсем недавно. Вот.
Этого же они душа в душу прожили без церкви.
Почему? Только лишь потому, что я уверен, что... Вот, знаете, счастье вот той еще советской семьи, оно все-таки счастье христианское, оно все-таки строится на традиции, на невозможности сделать какое-то внутреннего барьера, сделать те или иные действия, которые сейчас, в наше время, мы даже не будем задаваться вопросом.
Нам уже пора заканчивать нашу программу. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Андрей Щенников, который исполняет обязанности настоятеля храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. А также здесь вот в студии были мы, я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».